эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня 26 мая, и в этот день, 24 года назад, 26 мая 1989 года, состоялся один из самых главных матчей за все время существования английского футбола на стадионе города Ливерпуля на Энфилде. Знаменитым встречались Ливерпуль и Арсенал. При этом Ливерпуль шел на первом месте и имел разницу мячей плюс 39, а Арсенал шел на втором месте в трех очках от Ливерпуля и имел разницу мячей плюс 35. И на одну победу меньше, и был на втором месте, и только если бы Арсенал выиграл у Ливерпуля с разницей в два мяча и более, он становился чемпионом. Сезон 89 года вообще был очень богат на всякие события. В частности, случилась трагедия на Хиллсборо незадолго до этой игры. И на самом деле сама игра была запланирована на конец апреля, а в связи с трагедией на Хиллсборо она была перенесена на 26 мая. А если бы она состоялась в апреле, то Арсенал бы не отставал от Ливерпуля тогда и, наверное, ехал бы несколько с другим настроением играть эту встречу. А за то время, пока после Хиллсборо прошло, Арсенал растерял лидерство, которое у него было весь сезон практически. И приехал уже, в общем, конечно, аутсайдером в плане борьбы за титул. То есть явным фаворитом для выигрыша чемпионата был Ливерпуль. В 89 году в этом же впервые по английскому телевидению начали показывать футбол в той схеме, в которой сейчас все привыкли, когда показывают часть матчей впрямую и после этого хайлайты. То есть нормальный телевизионный футбол пришел в Англию. Ну и очень интересно, кто занял первые два места во втором дивизионе и перешел в первый дивизион в этом году. Победу во втором дивизионе одержал Челси, а второе место занял Манчестер Сити. Оба клуба перешли в первый дивизион, а третье и четвертое место заняли Кристал Пэлас и Уотфорд. Это два клуба, которые 27 мая 2013 года будут оспаривать путевку в английскую премьер-лигу в финале чемпионшипа в игре между собой. Ну а в той игре, которая прошла на Энфилде, первый тайм закончился 0-0, во втором тайме счет открыл Алан Смит. И на последней минуте игры, на последних секундах игры, Майкл Томас забил победный гол. Арсенал выиграл 2-0. И стал чемпионом страны. По иронии судьбы, через 2.5 года Майкл Томас уже выступал за Ливерпуль. Но победный гол Майкла Томаса на Энфилде 26 мая 89 года – это одна из самых светлых страниц в истории футбольного клуба «Арсенал Лондон». И сегодня, 26 мая 2013 года, один из английских гуннеров уже с утра написал, что прошло 24 года, и он до сих пор, когда смотрит этот момент, когда Майкл Томас забивал гол, то до сих пор у него дрожь за шиворотом. То есть он не может спокойно смотреть на эту игру, потому что все 24 года, это за те 24 года, видимо, не было больше, более эмоционального момента для гуннеров. Ну, сегодня 26 мая 2013 года, прошло 24 года, закончился очередной сезон. Его итоги мы будем обсуждать с Владом Минакером. Влад, приветствую вас.
Добрый день, Иван.
Но времена изменились. И представить себе матч Ливерпуль-Арсенал как центральный матч тура чемпионата и решающий для определения чемпионства довольно трудно.
Да, практически невозможно.
И представить себе, что Челси и Ман-Сити играли во втором дивизионе в это время, тоже трудно и невозможно, да?
Ну, история – это таковой предмет, в котором когда смотришь на вещи с высоты десятков лет, то и не видишь, как говорится, что происходило между этими двумя датами, то, конечно, так навскидку посмотреть и невозможно даже как бы представить, как все это пришло к сегодняшнему моменту. Но на самом деле, если проанализировать, разделить это 2-4 года, скажем, на 2-3 периода в жизни команды, то тогда начинает проясняться.
Значит, у нас период последний начался, видимо, в 2006 году, да?
Где-то так, да. После финала Лиги
После
чемпионов.
финала Лиги Чемпионов, да-да-да. У меня тоже такое чувство, что там точка отсчета, а окончательно он укрепился этот период, когда выгнали Дэйна из клуба, да?
Где-то так. И при том, что вроде бы тренер остался на месте и вроде бы контроль не потерял, но при этом такие, с одной стороны, парадоксальные, с другой стороны, закономерные изменения пришли туда, куда пришли.
Да. Ну, и для того, чтобы поговорить о сезоне 12-13, я предлагаю пойти в хронологическом порядке сегодня, чтобы вспомнить просто весь этот сезон, а потом уже заняться какими-то выводами, обобщениями. Значит, официально сезон начался в июле месяце, 14 числа, когда мы играли с Саутгемптоном 1-1. Вы смотрели эту игру?
Нет, я
Я
смотрел
тоже не видел.
только игру с Кёльном, я смотрел из этих всех матчей.
Значит, я смотрел игру с Манс. Дальше был Андерлехт 1-0, Саутгемптон 1-1, малазийская команда 2-1. Потом Манчестер Сити был, по-моему, в Гонконге, если мне память не изменяет. Была игра 0-2, эту игру я видел, там была, в общем, ну, такая очевидная игра с преимуществом Манчестер Сити. Потом был Китчи, я понимаю, это тоже китайская команда была, или там, ну, азиатская. И потом была эта игра с Кёльном, который был разорван в клочья, да?
Да, довольно оптимистично тогда у меня было настроение. Такое не чемпионское, конечно, но насколько могло быть, так казалось, что вроде бы заходим в чемпионат в более-менее нормальной форме.
Да, после этого продали Робина, но у нас уже были там Подольский, Жиру и потом Касорла, да? И вроде как
Да.
уж прямо так, что такое Жиру, никто не знал, но все надеялись. Вот тут мы вышли на игру с Сандерлендом. На первую домашнюю эта игра была, и матч закончился со счетом 0-0. Вы помните эту игру?
Да, достаточно хорошо помню. Такое чувство было, что момента фактически было не создано вообще. Если так откровенно говорить, может быть, там было 4-5 полумоментов, один из которых, один, по-моему, был момент, который запорол Жиру. Такой единственный,
Да.
когда
Прострел
ударил.
был, да, и он ударил вместо ворот прямо по своему ходу, да?
Да, не смог подстроиться
Да,
и,
да.
по-моему, бил правой ногой, а не левой. Но ну, тогда у меня было такое чувство, что хотя бы в защите порядок и впереди как бы сыграться нужно.
Но Сандерленд не поставил, да, задачи. Я тоже это помню, что особых задач защите он не поставил. 0-0, конечно, дома с Сандерлендом начало неважное, да, в целом.
Конечно, но опять же, если смотреть на такой чемпионский график, какой мы видим за последние годы, начиная с Челси, Мориньо и кончая Ман-Сити и Ман-Юнайтед, то, конечно, очки такого рода терять вообще непозволительно. Но для Арсенала это казалось не катастрофа, потому что вкатываемся в сезон и как бы 90 очков все равно никто набирать не собирался. Мол, свои
Ну
очки
да.
мы еще наберем.
Да.
Наберем.
И дальше мы поехали в Сток. Там мы сыграли беззубейшую ничью 0-0. И, в общем, никто не считал, что это особо потерянные очки, да, потому что ничья в Стоке вроде как это нормально. Для Арсенала
Да,
особенно.
стандартный такой случай для Арсенала, да. Хотя сейчас, может быть, зная то, что мы видели последние пару месяцев, то может такую игру уместно
И выиграть
сравнить.
было бы.
Да, и, ну, если мы сравним с последними победами, которые тоже были сыграны вроде бы так невыразительно, но в команде нашлось какое-то умение хотя бы брать очки в таких матчах. Но тогда казалось, что в принципе ничего необычного еще не произошло.
Но тогда исток был посильнее, мне кажется, чем в конце сезона, да? То есть он так опасения внушал больше.
Ну да, на то, что он будет бороться за вылет, не думалось.
Да, да. Ну и, в общем, мы понимаем, что Пулиса, видимо, уволили не случайно, да?
Ну да, уволили, или все-таки официальная формулировка по обоюдному.
Ну,
там все ясно.
Первую статью, да, которую я прочитал, было просто написано, что Пулин уволен Котсом, Пулис. Поэтому я думаю, что его, наверное, уволили. Ну, это логично, результат. Стоп показал плохую, главную игру, плохую после Нового года очень. Дальше, без забитых и пропущенных мячей, что для Арсенала вообще редкость, да? Мы поехали в Ливерпуль. И в Ливерпуле это все заговорили о том, что играет будущий чемпион.
Ну, чемпион не чемпион, но действительно, даже сейчас, имея перед глазами весь сезон, та игра была одной из лучших в исполнении Арсенала. Можно сказать, в первой пятерке, это точно.
Ну, это безусловно. Мне только там уже показалось, что Ливерпуль был очень плохой. И там уместно была пословица: чем темнее ночь, тем ярче звезды.
Может быть, но такие вещи всегда сложно анализировать, потому что в таких матчах, к примеру, все равно момент Ливерпуль создавал, пусть не было у него прямо такого напора, как мы видели порой в конце сезона, но моменты создавал, забил он первый гол каким-то образом, то могло повернуться тоже иначе. То есть любой матч, даже с более-менее таким разобранным соперником, нужно довести до победы, тем более Арсенал голы до этого не забивал, и как бы то, что там Касуорло провел первый такой хороший матч, это вселяло оптимизм.
Да, и там Диаби сыграл свой матч века, да, в Арсенале.
Да, проходил бокс-ту-бокс, как говорится, и действительно можно было после этого понять, что в нем хотя бы видит тренер. Пусть мы все знаем, что никакой как бы класс это не подтверждает в его случае, но хотя бы видно было, на что он способен. Так как многие годами болеют за Арсенал и так и не видели нормального матча от него.
Не, ну он, я помню, он с Дерби как-то нормально сыграл, Каунти, с Дерби Каунти забил гол там. Не, я видел матча 3 от него, 4.
Ну, может быть, ну, я так... Для меня это было явно откровение. Мне в голову не приходили другие.
Ну, факт остается фактом. Диаби все равно сезон не играл по причине очередной травмы, поэтому толку от него было как обычно. Дальше был матч с Саутгемптоном, на котором я был даже на стадионе. И вообще там я получил, да, какую-то порцию эмоций позитивных от того, как был раскатан Саутгемптон, хотя было невооруженным глазом видно, что оборона Саутгемптона, включая вратаря тогдашнего, это, конечно, какой-то трэш просто. То есть, что там они вытворяли, это какой-то ужас был. И, в общем, Арсенал без видимых усилий вообще легко раскатал их, но гол, который был пропущен, привез лично Войцех Щесны.
Да, это я помню. И это еще было обидно на тот момент, так как
ни одного гола пропущено не было еще.
Да. Шли на рекорд какого-то своего рода. И плюсы у меня запомнились, вот сейчас навскидку я вспоминаю этот матч, это вот этот хавлер вратаря и типа такой маленькая феерия Джервиньо.
Джервиньо играл первую игру центральным нападающим, да-да-да, точно.
Да, и забил гол такой, где он тоже прошел метров 20-30 с мячом, и в ближний угол забил, если я правильно помню.
Ну да. В общем, Жервиня, да, отферил. И было сказано, что это новая находка. Центральный нападающий Жервиня. Я и в тот момент все равно не верил в том, что он может играть. Ну, в том, что он вообще может играть. Не говоря о том, что он может играть центральным нападающим. Просто против того Саутгемптона, мне кажется, любой бы сыграл. Ну, условно любой. Который разрешал Арсеналу вообще все.
Дальше у нас был Монпелье. Помните эту игру в гостях? 2-1 выиграли.
Да.
В гостях Лиги Чемпионов у Монпелье, пропустив первый гол и в течение 10 минут забив 2, все в первом тайме, по-моему, внутри первых 25 минут, да, все было?
Да.
И, собственно, вот второй тайм в Монпелье мне очень не понравился.
Да, это был первый звонок такой, что вот скоро яма нас ждет.
Да, в общем, какой-то второй тайм. Нас возили там весь второй тайм, да, у Монпелье было много моментов.
Ну да, я знаю, что как бы сам по себе как человек, я всегда во всех ситуациях первое ищу позитив, а потом уже смотрю типа на реальное такое расположение сил. И в тот момент я в своей как бы голове пытался это списать на то, что все-таки в гостях чемпион Франции. Тогда еще не было ясно, что он полностью проваливает сезон.
Да.
Новый. Ну, уже было немного, но не настолько. И казалось, что, в принципе, удержали. И тоже 3 очка есть 3 очка, и не так плохо.
Старт для Лиги Чемпионов хороший, да?
Да, то есть опять сразу заложили первый камень на выход из группы. И ничего великого, но, в принципе, ничего такого, из-за чего стоило беспокоиться.
Да, и после этой игры мы поехали на Этихад. Было волнение какое-то. Этихад принял нас не очень гостеприимно. Манчестер Сити играл с преимуществом, выигрывал 1-0. И, в общем, упустил победу. Когда Касьянос забил гол там за 10 минут до конца, я считаю, что, конечно, ту игру Манчестер Сити обязан был выиграть. И при счете 1-0 было много моментов. И, в общем, то, как вела себя наша оборона при счете 1-0, напоминало мне ту игру, когда мы там проиграли 4-2, помните, да, когда Адебайор бегал там как сумасшедший по полю?
Да, ну, в принципе, да, но были там, конечно, моменты, но в целом там был и целый отрезок, где довольно-таки хорошо смотрелся Арсенал.
Не, на самом деле, да, там вот такого прямо полного пессимизма у меня тоже не было, потому что были какие-то отрезки, да, я согласен, были какие-то отрезки, которые говорили о том, что там мы можем. Я не думал, что там будет зацеплено очко, но оно было зацеплено, и беспроигрышная серия продолжалась. Результат с чемпионом ничья на выезде хороший, да? Хотя потом мы сами чемпион умудрился Норвичу дома проиграть, да? Примерно в похожей игре.
Ну да, но с Арсеналом все-таки думается, что они настраивались по-другому, и никакой там недооценки не могло быть, как с Норвичем. Поэтому хотя бы с этой точки зрения можно сказать, что очко было заработано, а как бы они получены на такой расхлябанности соперника.
Mm-hmm.
Все-таки
ну, да.
С Арсеналом они должны были выходить за 3 очками.
Да. И потом была игра с Ковентри в Кубке Лиги, которая 6-1. И в моем понимании это была последняя какая-то игра Аршавина, да, такая более-менее полноценная.
Да, наверное.
Вот.
А, ну еще был там, по-моему, вот этот 7-5 или...
В Рейдинге, да, еще точно, да.
Да,
в Рейдинге. Но он, мне кажется, он в Рейдинге на замену вышел.
Да, ну потом он здесь тоже отметился чем-то, если я правильно помню, что-то показал там.
Да. Ну, в общем, игра с Ковентри была, конечно, проходной, понятно. Ковентри весь сезон боролся за выживание в своей лиге, и, собственно, никто внимания особо не обратил. А дальше к нам приехал Челси, и мы все полагали, что, в общем, игра с Челси – это такой серьезный оселок. И я помню прекрасно, что до игры с Челси я думал, что Арсенал фаворит. Серьезно думал? Несмотря на то, что Челси там шел в лиге хорошо, я считал, что Арсенал это фаворит. Игра показала, что, в общем, более классная команда выиграла, к сожалению.
Да, это была первая такая по-настоящему пощечина.
В этом
потому что, в принципе,
да.
Да, там, конечно, было гораздо ближе к тому, Челси было гораздо ближе к тому, чтобы выиграть более крупным счетом, чем мы, чтобы увезти, получить очко от дома.
Да.
Помню, забил Торрес там забил, потом Жервиньо неплохой гол забил, но потом опять штрафной.
Да.
И, кстати, оба гола были забиты со штрафных навесов. И помните, у меня даже было чувство перед вторым голом, что сейчас нам забьют.
Да, там все было очень тревожно. Очень. С точки зрения обороны было очень плохо все. И тогда, по-моему, началась эта тема первой войны Венгера с Болгом. То есть именно перед игрой с Челси просочилась в прессу информация о том, что у них была размолвка, потому что пресса много писала, что вот старт Арсенала связан с тем, что Болт занимается защитой туда-сюда. Он этого не стерпел. Игра с Челси была, в общем, очень-очень такой негативной в целом. Но после этого в среду приехал Олимпиакос к нам в Лиге Чемпионов. И, в общем, мы его как-то так обыграли спокойно, да, достаточно.
Да, но это уже как бы Олимпиакос уже надоело смотреть.
Да, и да.
Игра не вызвала никаких эмоций.
Вообще. Согласен, согласен. После этого мы поехали в Вестхэм. В Вестхэме мы сыграли, я скажу, неважно. Неважно, и все болталось, качели были до 80-й минуты, по-моему, пока мы не забили второй гол. А так, моментов было у хозяев много. И, в общем, победа 3-1, там, я эту игру запомнил, потому что там Жиру забил первый гол.
И неплохой гол, кстати, неплохой. Такой.
Да, да. Ровно тот, который он не забил с Сандерлендом, он в Вестхэме забил. Через 2 месяца почти. Ну и вроде как казалось, что там перерыв на игры сборных, и вроде так все неплохо, да. И 2 победы в Лиге Чемпионов, и в чемпионате. Все там мы шли как-то, я не помню, на 4-м месте, наверное, да, на 5-м. Ну, все не смертельно. И тут мы, да. Да, все это закончилось. Мы приехали в Норвич через 2 недели. И там провели, по-моему, один из вообще самых худших своих матчей в сезоне, да?
Я даже сказал бы, что один из самых худших матчей за последние 3-4 года. То есть, я думаю, да? Да. Если бы я должен был вспомнить там 5 худших матчей, там,
но в те первые, же... Но первые мы вспомним сразу, да, к сожалению.
Да.
И второй, я думаю, мы вспомним сразу.
Да.
А вот третьим уже может быть Норвич.
Да, где-то в этом... Ну да, там, например, с Баварией домашний матч я бы в эту категорию не писал, потому что
ну, это
там все-таки самый соперник. Да.
Не, ну и он был, да, не самым уж таким худшим. Плохим, конечно.
Там хотя бы там при счете 1-2 был убойный момент у Жиру, который... Мог тоже немножко скрыть нашу несостоятельность. Если закончился матч с счетом 2-2, то смотрелось бы все гораздо лучше. Так, но с Норвичем это был без единого момента. И,
да, да, да. И по-моему, без команда... удара поворотом даже, да, в створ, что ли, я не помню. Но у меня впечатление, что ни одного момента точно не было. И, по-моему, ни одного удара не было.
Да, и моментами во втором тайме нас так возил Норвич, что... Для меня это был просто... Вот это был первый матч, в котором было ясно, что сезон будет уже успешным, никак не закончится. Потому что команда, которая как бы потихоньку набирает ход, не должна себе позволять настолько проваленных матчей. Это...
Хотя Манчестер Юнайтед, если вы вспомните, позже провел примерно такой же матч в Норвиче. И также проиграл 1-0. Но на них как-то это ничего не сказалось.
Да, вот сейчас вы напомнили, что... Это было после перерыва сборных. И, да. Может быть, тоже в этом какой-то фактор. Потому что, действительно, до того момента, пусть игра не блистала, но как бы не было такого чувства, что мы в тупике.
Ну,
и вдруг...
Ну да. Но после первого перерыва на сборной был Саутгемптон 6-1. И там, в общем... Я не склонен вообще ничего связывать с играми сборных, потому что в стандартном варианте Арсенал играет очень хорошо после игры сборных. Ну, просто статистически. Короче говоря, дальше к нам приехал Шальке. Победа над Шальке означала, что мы выходим с первого места из группы, да? Совершенно очевидно. У нас 9 очков после 3 игр. И мы выходим с первого места. Ну, потому что представить себе, что мы там не выиграем дома игру в Монпелье, было трудно, да?
Да.
Но жизнь показала, что праздника в Лиге Чемпионов не будет. Игра Шальке некоторое время была обоюдоострой, да, некоторое. А потом она проходила с преимуществом Шальке. И закончила заслуженной победой их гостей.
Да, это был в какой-то степени такой знаковый матч. В том плане, что за последние годы Арсенал пусть и не добился больших успехов в Лиге Чемпионов, но, как правило, вылетал или проигрывал сильным соперникам, где сначала можно было предсказать тяжелую жизнь. А вот таких команд, как Шальке, обычно Арсенал выносил дома даже в не самые лучшие свои годы.
Да.
И поэтому как-то думалось, что и опять мы должны выиграть, хотя бы потому, что Шальке это по европейским меркам небольшая команда, и плюс Дортмунд в прошлом сезоне еще был свеж в памяти.
Да. Да, главное, что был свеж Дортмунд, который был чемпионом, да, и который, тем не менее, мы обыграли дома без особого напряжения.
Да, то есть мы однозначно боимся команд таких, как Барселона, там, Реал, Бавария и Милан. Но с такими середняками европейскими обычно проблем не имели. Дома.
Да, дальше была безобразная игра дома с КПР, на зубах выигранная 1-0.
Да, где там немножко судья нам помог, если я правильно помню.
Ну, я помню, не помню насчет судьи. Это Артета там забил, да?
Да.
Я помню, что в конце Купяр убойный момент не забил уже при счете 1-0. Убойнейший совершенно момент был не забит. Арсенал выцегонил 3 очка там чудом. И поехал в Рейдинг, где проигрывал в первом тайме 0-4 Рейдингу на игре на Кубок Лиги. Ну, состав был, допустим, не первый, да? Но какой-то такой там частичный.
Да, то есть сейчас мы можем, имея вот эту всю информацию, можно уже сейчас такой красный круг нарисовать с Норвича до вот этого места. То есть вот это такая первая яма, которая, можно сказать, первый гвоздь в гроб нашего сезона забила.
И эта яма, она на самом деле продолжалась. Потому что, несмотря на то, что в Рейдинге мы выиграли 7-5, там вышел Аршавин как раз, да, и внес, в общем, перелом в игру. И потом пошли слухи, что он зимой идет в Рейдинг, помните, да? И Рейдинг предлагал ему аренду, но он отказался. Вот. Несмотря на то, что была выиграна эта игра, было ясно, что команда все равно в яме находится. Мы поехали играть в Манчестер. На Олд Траффорд я был, честно говоря, в серьезном опасении. Ну, не то, что рецидива, но такого какого-то разгрома, да.
И в принципе... 0-3 вполне могло.
Да, да. И, в принципе, игра вполне и была на 0-3, потому что она прошла при подавляющем перевесе хозяев. У Арсенала не было ни одного момента, ни одного вопроса перед Юнайтед обороной поставлено не было. Гол забил Касорло вместе с финальным...
Руни пенальти не забил, если я правильно помню.
Да. И гол забил Касорло вместе с финальным свистком. То есть счет 1-2 – это лучший вообще счет, который мог случиться в этой игре. Он абсолютно не отражает того, что происходило на поле. Ну, с исключением факта победы Юнайтед. Но в целом это, конечно, очень хороший счет, поскольку игра была безобразной с нашей стороны. Но никто, правда, и не рассчитывал, да, братички, в Манчестере.
А вот... Да, это... Такой матч был, который, да, не оставил ни хороших впечатлений. Но единственное, что я запомнил об этом матче, последнее, скажу, это то, что он лишний раз развеял последние надежды на то, что как бы Арсенал может за что-то бороться на равных с командой уровня Манчестер. То есть мы явно увидели вот на лицо, что уровни абсолютно разные.
Да, да. Дальше Арсенал поехал в Шальке, где уже вообще проигрывать было нельзя. Потому что поражение Арсенала оставляло открытым вопрос о выходе из группы. Причем для всех уже там команд. Там уже была такая сложная ситуация. Шальке не выиграл. Шальке выиграл Олимпиакоса, но потом Олимпиакос выиграл Монпелье. И там, в общем... Короче, Арсенал начал бодро. Помните, да? Повел 2-0.
Да, немножко не по игре, правда, в тот момент.
Да, да, не по игре, но тем не менее повел 2-0. И повторяя вашу мысль о команде уровня Шальке, ну, с командой уровня Шальке мы обязаны были выиграть эту игру, ведя 2-0.
Ну, в общем, да. Хотя там даже при счете 2-2, по-моему, у Волка это был момент...
В конце. Но до этого моментов у Шальки было столько, что 2-2, я помню, я считал, что это счастье вообще, что Арсенал отскочил в Шальке. И это ведя там, по-моему, на 15-й минуте 2-0 был счет уже, да? Или на 18-й?
Да, ну там был еще один момент, что да, Шальке в итоге имело моментов на две игры.
Да.
Но при этом первый гол забило, если я не ошибаюсь, на 45-й минуте.
Да, в раздевалку.
То есть... Да, и может также сказать и обратное, что непропустимый гол в раздевалку, то
возможно.
Вряд ли Шальке выскочил бы с таким настроением добивать, а так уже, конечно, все ясно было. На этой 45-й минуте было чувство, что мы этот матч не выиграем уже.
Да, да, да. Там...
Я думаю, это огромная психологическая разница между 2-0 идти в раздевалку или 2-1 при такой тяжелой игре.
Согласен. После этого мы приехали в Фулхам, и тут наша оборона...
Нет, дома.
Мы имеем в виду играть, да, дома с Фулхамом. И наша оборона проявила себя во всей красе, в кавычечках, да?
Да. Тут можно отметить, что болт еще не работает с обороной. Если так, если мы пишем такие заметки, не зная того, что на самом деле происходит, то тут явно была клоунада. То есть никто специально с обороной работать не мог на тот момент.
Да. Да, и в общем, вот весь этот период с 20 октября с матча с Норвичем по 10 ноября матча с Фулхом, это все была яма, тяжелейшая одна, да?
Вот. Да, закончился сезон фактически.
Да, ну, сезон розовых мечтаний у кого были закончился, естественно. Вот, и все поняли, что будет тяжелейшая борьба за четверку. И тут была игра с Тоттенхэмом, на которой я был на этой игре. Я впервые был на дерби. И мне, да, я впервые, не то, что мне понравилось, это понятно, я имею в виду, что атмосферу дерби я впервые ощутил. И она действительно отличается от любой другой игры. Потому что я был на всех командах на нашем стадионе. И да, атмосфера с Тоттенхэмом — это что-то все-таки особенное. Надо сказать, что игра началась, я прекрасно помню, первые там 15 минут с подавляющим преимуществом Тоттенхэма. Тоттенхэм имел три момента, забил гол Адебайор. И если бы дальше Адебайор не удалился, то мне трудно представить, что там могло бы быть. Однако Адебайор остался гонором, да, как шутят. Да, удалился. И после этого Тоттенхэм развалился почему-то. Это я не понял совершенно, почему вдруг они развалились. Но в целом они были, от них исходила какая-то такая безнадежность. Вот. И мы смогли их раскатать, несмотря на то, что там красиво опять гол забил Бейл. Просто это было при счете 4-1, да, и он был не оценен как гол, как надо. Но в целом, конечно, победа над Тоттенхэмом, она придала какой-то, ну, как сказать, ну, выход из кризиса какой-то случился, да, из этого, этой победы.
Ну, да, но, опять же, можно также сказать, что эта победа, этот матч вообще также показал еще пару вещей, которые можно было занести на заметку сразу. Первое, он показал, первые 15 минут показали, что, в принципе, в Тоттенхэм состоянии с сегодняшним составом доминировать Арсенал, и во многие... как бы подозревали это, но это лишний раз подтвердило, что состав их, наверное, явно лучше. И показало, что Арсенал как бы уже, ну, если не за пределами четверки, то уже на грани того, чтобы отставать от Тоттенхэма. Но также она подтвердила то, что Тоттенхэм до сих пор психологически слабая команда. То есть мы одновременно получили то, что кусочек такой, который показал нам наше место, что мы вполне можем быть хуже Тоттенхэма, и также показал, что Тоттенхэм еще не готов. Так как удаление – это еще не конец света, но так как они, можно сказать, легли, это, то есть это вот две вещи, которые для меня запомнились после этого матча, что да, у них уровень, возможно, выше, но они психологически не готовы.
Да, у меня, в общем, тоже, да, там сложилось это впечатление, что призраки прошлого их постоянно преследуют, да. Дальше был важнейший уже матч с Монпелье в Лиге Чемпионов, домашний, где Монпелье выставил второй состав, Второй состав некоторое время возил Арсенал, но пропустив гол, расслабился и безропотно проиграл 0-2.
У меня даже не остался этот матч в памяти.
У меня тоже детально не остался. Дальше мы поехали в Астон Виллу, где, в общем, сыграли бесцветные 0-0. Бесцветные 0-0 и поехали в Эвертон после этого, где на первой же минуте Волкот забил гол. После чего нас всю игру возили, извините, фейсом аптейбл, всю игру. И чудом просто Эвертон не выиграл этот матч. Я помню, что 1-1 это было за счастье.
Да, мне тоже самое осталось. То есть это все еще, то есть вот эта средняя часть сезона, она до сих пор как бы...
Она до сих пор продолжается на самом деле, да? Мы ее закончили на матче с Тоттенхэмом, а на самом-то деле я сейчас смотрю, даже она продолжается. Потому что следующий, дальше был марш черных шарфов протестный, которые уговаривали всех, что это не марш против Венгера, а это марш против совета директоров, против Хиллвуда. Он был перед игрой со Свонси. Ребята отмаршировали, пришли, Арсенал проиграл Свонси 0-2 дома.
Без шансов, опять же.
Мячу забил 2. Ну, с шансами какими-то. Но, в общем, примерно такая же игра, как Шальке была, да? То есть были периоды, когда Свонси просто возил нас. Вот. И, в общем, стало ясно, что никакого выхода из кризиса нет, да, что все это тоска. Дальше мы поехали в Олимпиакос. Уже понимая, что мы вышли в этот самый в плей-офф, да. Но победа с Олимпиакосом дала бы нам первое место в плей-оффе.
Да, оно, конечно, как мы видим, там очень часто можно занять первое место и получить команду уровня Реала. Но, тем не менее, как бы все-таки считается, что если хочешь получить шанс на проход дальше, все-таки надо занимать это первое место.
Арсенал поехал не вторым составом в Олимпиакос в этот раз, он поехал таким, без некоторых игроков, и выигрывая 1-0, проиграл Олимпиакосу. Занял второе место и попал в результате, как мы знаем, на победителя Лиги Чемпионов на Баварию.
И можете быть уверены, что нам не раз напомнят, что мы с ними сыграли 3-3.
Уже это напоминалось не раз, что они Барселону вынесли 7-0, а с нами сыграли 3-3, уже все понятно. Значит, мы Барселону выносим 10-3.
Да, ну после того, что они выиграли вчера, то это, конечно, будет еще напомнено еще раз. Я думаю, что вот мы в итоге сыграли в ничью с обладателем кубка.
Угу. Но вы это воспринимаете всерьез вообще эти разговоры?
Нет, конечно. Все же помнят первый матч, и все помнят, что, в принципе, даже во втором матче, кроме того, что организовано, ничего мы особо там не показывали, конечно.
Ну да, и Бавария, при том, что она проиграла 0-2, нанесла 22 удара в створ. Ну, к этому матчу мы еще вернемся, до него дойдем. Значит, дальше после Олимпиакоса мы приехали, выиграли у Весбромвича Альбиона 2-0. Весбромвич Альбион был никакой вообще мертвый, меня удивил. Потому что до этого он очень неплохо шел, там, помните, да? Он чуть не на третьем месте был одно время.
Ну, уже к этому времени...
К этому времени он уже подстух, да. И приехал абсолютно мертвый. Абсолютно. И, в общем, Арсенал выиграл у него без проблем. Но зато через 3 дня Арсенал поехал в Брэдфорд, где был выпущен основной состав в матче Кубка Лиги против команды 4-го дивизиона. И что вы скажете, что игра в Брэдфорде была лучше, чем игра в Норвиче?
Ну, конечно, игра была ужасная, но, по крайней мере, нас никто не возил. Просто игра была такая... даже не знаю, как ее назвать. То есть, без полузащиты, просто бей-беги. И Арсенал играл на уровне вот команды 4-й лиги в ее футбол. Пытался играть. И, в принципе... Одно, что удивило, это то, что такой состав был выпущен. То есть мы не можем сказать, что тренер заранее здесь...
Сдался.
Сдался или в жертву принес опять этот кубок. Но, конечно, должным образом настроить команду не смог. Это факт.
Я на самом деле думаю, что... настроение, да, тренера передается команде, и, в общем, команда непонятно во что играла, потому что тренер вообще этот матч ни во что не ставил. А в результате Арсенал всю игру проигрывал. На последней минуте Вермален головой сравнял счет. Дело перешло в добавленное время, которое зачем-то надо было играть. И в серии пенальти Арсенал все равно проиграл, и Вермален не забил последний пенальти. И в этом состоянии поехали на игру чемпионата в Рединг. Но Рединг — это, конечно, счастье наше, да? Это просто наше счастье, которое в трех играх не оказал нам вообще никакого сопротивления. Ну, даже в той, в которой он вел 4-0, да, он дальше проиграл ее 1-7.
Да, ну вот это, наверное, было, можно сказать, начало выхода из этой ямы.
Да. Очень полезно Касорла там забил, да, так это, хлебнул такого воздуха хорошего. Вот, приехали играть после этого 5-2 с Рейдингом. Ну, два гола пропустили. Помните, было 4-0. Вышел Лефондер, забил два гола. И неизвестно вообще, что бы там было. Там еще и на третьей были моменты.
Да, там был... Мысли уже были о худшем.
Да. Был период, когда... Успели прийти. Да, что сейчас 4-4 доиграют вообще. Но Рейдинг не Ньюкасл, слава богу. Поехали играть в Виган. В Вигане выиграли тяжелейшую игру 1-0. И таких игр потом мы выиграем много.
Да, и вот, вот это очень... Я продолжаю ломать голову по поводу вот этого... Мы к этому еще подойдем в конце, но... То есть, вот это вот... такая вновь найденная боевитость и умение вырывать матчи.
Да, вырывает матчи.
Она абсолютно ни в какие... рамки не идет с тем, что мы считаем как такая неуправляемость команды тренером и как бы неумение настраивать игроков. То есть мы можем сколько угодно катить бочки на Венгера, и 99% мы, в принципе, имеем полностью все резоны это делать. Но, тем не менее, если команда не играла за него, то вряд ли... Наверное, я смогла бы выдать такой отрезок.
Я вам предложу версию. Как раз в это время, в декабре, было объявлено, что если Арсенал не попадет в Лигу Чемпионов, то контракты новые с игроками будут включать пункт о том, что будет урезаться зарплата на это время при непопадании. Поэтому я-то думаю, что ровно из-за этого все случилось. Что все хотели сохранить свои зарплаты. Ну и так, в Вигане была игра, вот как раз такая, 1-0 в гостях вытянутая. Приехали домой с Ньюкаслом, там была эта клоунада, да. То забьем, то пропустим, то забьем, то пропустим. Совершенно матч не шел на счет 7-3. Но дело в том, что Ньюкасл в предыдущем туре в среду играл, или вот когда он там, во вторник, он играл в этом, в матче на Олд Траффорде. И упустил победу на последней минуте. И со счетом 4-3 проиграл. Вот. После этого он приехал к нам. И тоже такая обоюдоострая игра. Я думаю, что, конечно, Ньюкасл устал сильно.
Плюс там травмы, если я правильно помню. У них там пару ключевых игроков не играло. Они в таком жалком виде приехали. И, в принципе, хватило там на 60 минут.
Но Ба там все равно забил нам, да. То есть они все сделали. И только пропустив пятый гол, когда счет стал 5-3, и разрыв стал в два мяча, только в этот момент Ньюкасл рухнул. А до этого он пил из нас кровь и легко мог там выиграть эту игру. Это было перед самым Новым годом. И мы уже поняли, что, наверное, так мы вышли из какого-то этого коллапса. Поехали в Саутгемптон, а там Саутгемптон нас возил 1 января. Возил, да. И ничья за счастье, в общем. Вот. И я тогда очень не понравилась эта игра, что, в общем, ну, очень не понравилось, какое было преимущество у хозяев. Мы поехали в Свонси, где играли матч на кубок. Он какой-то такой оставил, какое-то такое чувство, такое не самое плохое, да? Потому что мы вроде давили их, давили, потом мы пропустили гол, но забили два вдруг. Но на последних минутах опять привезли себе там, как обычно, гол. Ну, не знаю, не было у меня вот в Солнце на кубок ощущения такого тяжелого. Было у вас?
Нет, я там чувствовал, что больше мы потеряли победу, чем
Да.
Вытянули ничью. То есть все-таки забили два неплохих гола. Я помню, Гибсон, по-моему, забил.
И Подольский, по-моему.
Да. И, по-моему, как бы уже в конце гол с Фонзи даже уже не вытекал из логики особенно.
Да, да. Ну там просто быстро все очень произошло. Сразу после нашего гола, минут через пять, наверное, да?
Да, казалось, уже взяли матч и тут же отдали. Но, в принципе, да, игра была не самая худшая. Хотя бы моменты создали во втором
тайме. Да, да, да. У меня вот не было этого тоже такого безнадёги этой. И дальше мы поехали играть в Манчестер Сити. С Манчестер Сити дома. Где мы проиграли 0-2. Как бы так сказать. В полной абсолютной бессюжетности. Нас прихватили с первой же минуты. Я понимаю, что там было удаление в результате, но принципиально говоря, это ничего не поменяло, потому что нас и там, сколько мы играли в полных составах, ровно так же возили. Вот, Манчестер Сити на классе выиграл, у нас 2-0. Мы что-то пошевелились там во втором тайме, но очень вяло, да?
Да, ну удаление, конечно, все-таки тоже сыграло роль, и оно было такое необязательное, если я правильно помню, но пенальти был, но не знаю, если там надо бы красную карточку показывать. Там типа борьбой занимался Кошельный, если я правильно помню.
Ну, человек один на один выходил, поэтому о чем говорить. По правилам судья поступил, показал красную карточку.
Да, ну там был, по-моему, спорный момент, что набегал ли кто-то из Арсенала сзади, и был ли это уже выход один на один, но не имеет значения, конечно, уже. Факт то, что да, по всем статьям победил Манчестер Сити, но как бы мы уже в тот момент особенно мало что ждали от этого матча. Я не думаю, что многие люди ждали победы, практически никто.
Да, совершенно согласен. Ожидания у нас были. Но мне кажется, этот матч он дал старт такому, как сказать, такому событию, которое дальше будет сопровождать Арсенал, что Арсенал играл второй тайм гораздо лучше первого. Начался период, в которых вот совершенно два разных тайма играл Арсенал. Игра со Свонси на кубок дома, безобразный первый тайм, переигровка 0-0. Второй тайм, все поменялось, резко взвинчен темп, да. Свонси чудом там уворачивается и за 5 минут до конца Уилшер все-таки забивает гол. И, то есть, команда, пройдя два разных тайма, выходит в следующий раунд кубка, приезжает в Челси, где мы, нас весь первый тайм разрывают сзади, и, в общем, без шансов проходит весь первый тайм. Во втором тайме мы забиваем 0-2, проигрываем первый тайм, во втором тайме мы забиваем гол, и немедленно мы имеем моменты. Имеем инициативу, и второй тайм проходит с нашим преимуществом. И я бы не удивился, если бы мы там не проиграли в Челси, а сыграли 2-2, хотя у Челси тоже были моменты.
Да, там явно началась серия таких матчей, где вдруг нашлась тенденция второго тайма, да, сильного. По крайней мере, было уже понятно, что значит, команда хотя бы физически готова более-менее неплохо. То есть раньше мы и в этом не были уверены. Но, с другой стороны, уже не такой уж сильный тяжелый график был, но как бы кубок еще был.
Да.
Поэтому, да, была такая тенденция, не совсем тоже понятно, чем она именно вызвана. То есть, скорее можно было ждать от Арсенала, наоборот, хороших первых таймов и плохих вторых.
Да, да, согласен. Но, тем не менее, после воскресенья этого с Челси, в среду мы играли дома с Вест Хэмом. Был безобразный первый тайм просто. Хотя он и закончился 1-1. Но во втором, в течение 15 минут, Вест Хэм был разорван в клочья. Было забито 4 гола. И мы выиграли 5-1. И вся эта история продолжилась. То есть безобразный первый тайм, очень хороший второй. А тут вообще даже хватило 15 минут. И мы поехали в Брайтон, где в Брайтоне на кубок мы играли почти основным составом, да? Ну, не основным, конечно, но таким, как бы сказать, крепким составом.
Да.
Игру эту мы не выигрывали, ни по игре, ни по счету. И Венгер решил выпустить последних трех человек основного состава, да? Касорлу, Уилшера и не помню третьего, кого он там выпустил.
Не помню детально этот матч.
Ну, эта тема началась, что мы теперь в кубках с низшими командами можем на 20 минут выпускать лидеров, и они нам сделают результат. Потому что у Брайтона это получилось. То есть при счете 2-2 был этот выпуск, забили третий гол, выиграли 3-2. Поехали играть с Ливерпулем дома, и все то же самое опять. Первый тайм безобразный, проигрывается 0-2. Абсолютно по делу, без всяких вообще там сомнений, кто должен выиграть эту игру. Во втором тайме все переворачивается. Нельзя не отметить, что там Ливерпуль, конечно, сменил тактику. Непонятно зачем. Но там была эта ошибка Роджерса. И тем не менее, сравниваем счет. И, в принципе, в конце могли и выиграть эту игру. Хотя это было бы незаслуженно, потому что Ливерпуль очень прилично сыграл.
Да, помню, там был момент у Жиру при счете 2-2, который, в принципе, надо было забивать.
Да, да, да. Да. Дальше мы принимали Сток в тяжелой игре. Сток уже был никакой, как мы знали. Сток нам и не оказал сопротивления в смысле собственного креатива, да? Но забить мы не могли очень долго, и минут за 12 до конца только забили гол, выиграли тяжелейшую игру у Стока. В общем, совершенно не следовало из самой игры, что мы должны выиграть. Но мы ее выиграли. Поехали на выезд в Сандерленд, там выиграли 1-0. Вы помните эту игру?
Сейчас пытаюсь. Там тоже была такая невразительная игра.
Ну, это не сложно. В отношении нынешнего Арсенала в гостях можно легко это говорить, что на выезде была невразительная игра, вне зависимости от результата. Там Касорла забил гол ближе к концу первого тайма. Вот, и после этого Сандерленда во втором тайме он нас катал. Возил не так, что прямо злостно, но возил, у него были моменты. И был совершенно убойный момент у Сосиньона там. Совершенно был убойный момент. Но он его не забил. Вот. И, в общем, мы там выиграли.
В общем, типичная такая игра...
Апреля месяца. Да.
Да. Весны, да. Арсенала 2013 года.
Да. 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 После этого была великая в кавычках игра с Блэкборном в Кубке дома, где опять основная троица была оставлена на скамейке. Я бы не сказал, что было много там прямо моментов, вообще какое-то, как сказать. Был там Жервиня запорол, я помню момент, там еще что-то. Но прямо сказать, что там вообще их раскатывали, этого я, честно говоря, сказать не могу. Он выпустил на поле Уилшера, Волкота, Касорлу опять за 20 минут до конца. Но судьба, как сказать, обошлась жестоко. Через минуту после того, как они вышли, Арсенал пропустил гол и вылетел из кубка в результате. Впервые в истории команда вылетела из обоих кубков от клубов низших лиг. От клуба чемпионшипа и клуба Лиг 2.
Ну, в принципе, там Блэкбёрн ничего такого не сказал.
Ничего, согласен абсолютно.
Это не была такая игра, которую нужно было проигрывать каким-то образом, но...
Но Арсенал смог ее проиграть, да?
Да, смог. То есть как-то можно было не забить ни одного гола. То есть я бы понял, если бы какие-то были там, я не знаю, геройства там у гостей, выиграли там 3-2, то можно было сказать, да, это они заслужили. А тут они создали там один момент, а Арсенал там, может быть, 3-4. И, конечно, это был не самый логичный вылет как раз, который, хоть мы и привыкли к вылетам из кубка, но это был не самый такой да. логичный, но...
Но с точки зрения Венгера самый своевременный.
Ну да, то есть мы чувствуем, что если даже если он выставляет нормальный состав, то там настроя никогда не присутствует на эти матчи.
Да, да, да. Настрой на кубковые игры в команде отсутствует. И, соответственно, когда к нам приехала Бавария, мы все, я думаю, нет, ну, кроме заядлых оптимистов, мы все адекватные болельщики понимали, что никаких шансов стоять против Баварии у Арсенала нет. Что, в общем, игра уверенно и доказала. Она прошла при полном преимуществе немцев. Было забито два быстрых гола. Потом мы встрепенулись, один отыграли. Потом нас опять придавили, забили третий. И, в общем, абсолютно без шансов была вся игра. И в целом 1-3 это такой, ну, абсолютно такое точное отражение сил для домашней игры Арсенала с Баварией.
Наверное, да. Но у меня была одна надежда до матча. То есть понятно было, что Бавария явно фаворит и шансов не виделось. Но мне хотелось хотя бы сыграть в ничью, чтобы хотя бы был какой-то шанс, какая-то интрига оставалась. И чтобы можно было хотя бы ехать туда с какой-то там интересом. Там в моем случае это вставать, если встаешь в 5 утра смотреть футбол, то хотелось, чтобы было зачем это делать. Но, конечно, такой счет 1-3 дома, это, наверное, самый худший, который можно было представить.
Ну, 1-5, наверное, еще хуже.
Ну да, но 1-5 дома как-то не видишь обычно. Но там, грубо говоря, 0-1 проигрываешь, знаешь, что как бы плохо, как бы тебя не раскатывали, ты знаешь, поехал в гостях, забил гол, и вдруг все перевернулось. А здесь 1-3, ну, то есть, когда ты знаешь, что тебе победа 2-0 не подходит, то все, то есть игра проиграна, и не хотелось хотя бы, не хотелось оказаться в ситуации, где вообще второй матч не нужен. Но именно это и мы получили.
Да, дальше мы дома вымочили победу у Астон Виллы, стоявшей тогда в зоне вылета. Очень в такой в борьбе, там, в мучениях выиграли 2-1. И поехали на Уайт Харт Лейн аутсайдерами. То есть Тоттенхэм был явным фаворитом у букмекеров в этой игре. Вот. И, собственно, хотя начало не предвещало, да, игры, ничего страшного для Арсенала, там была даже захвачена инициатива каким-то образом, то да, ближе к концу первого тайма случился развал.
Ну, сразу было такое чувство, что вот это супер важный матч, что его надо было не проиграть. Иначе можно было всерьез, как говорится, попрощаться с четверкой. Ну, мне так тогда казалось. И действительно, первые минут 20 Арсенал сыграл выше наших ожиданий даже. Даже лучше, чем просто.
Да.
И вдруг абсолютно на ровном месте, получив гол, без моментов, без ничего, умудрился в течение 5 минут или там меньше даже получить копию такой же второй гол.
То есть, да, два одинаковых гола просто забил Тоттенхэм через центральную зону.
Просто смешных даже таких гола. И, конечно, после этого матча все для меня было абсолютно точно, что никакой четверки в этом году не будет.
Да, но как раз говорят, что после этой игры с Болдом была беседа на тему, что надо продемонстрировать публичную лояльность, и тогда можно будет вернуться к работе с командой. То есть Венгер почувствовал запах жареного и вынужден был наступить частично себе на горло. Мы поехали в Баварию, выиграли там 2-0, при том, что у нас было 2 момента, 2 гола, у Баварии было 20 моментов, 0 голов, и Бавария, конечно, играла спустя рукава. Ну, если так можно про немцев вообще говорить. У меня вопрос к вам вот какой, Влад. А вы вообще хоть одну секунду этой игры верили, что мы можем пройти Баварию? Хоть одну любую секунду?
Я верил, немного верил вот в эти последние 3 минуты. То есть всю игру абсолютно не верил.
То есть когда стало 2-0, мы и нас ни разу не подпустили больше к воротам, да?
Ну, не подпустили, но вот именно в эту секунду после гола думалось, что хотя бы заработать пару угловых сейчас. То есть создать какой-то навал, то есть немцы, хоть это и немцы, но вполне могли задержать колени, потому что вдруг первый раз во всей этой двухматчевой, в этом двухматчевом противостоянии вдруг оказалась ситуация, в которой у нас есть 5 минут, чтобы забить один гол и выиграть, как говорится, все. Поэтому Да, мы на тот момент, конечно, это не было по игре. Но именно в эту минуту, вот после второго гола, то у меня вдруг такая неожиданная надежда появилась. Ну, конечно, как мы помним, даже мы ни разу не смогли подойти к воротам, но думалось, что хотя бы защитники смогут пойти вперед и, может, пару забросов сделать, и создать такой, такой нервный штурм, я не знаю, вот, из ничего. Но его не было.
Да, да. Однако результат этой игры, как мы теперь знаем, да, задним числом, глядя с высоты прожитого сезона, во-первых, поражение от Тоттенхэма стало последним поражением сезона. Победа над Баварией стала стартом для беспроигрышной серии, и даже выигрышная серия у нас была, которая продлилась 5 матчей. Мы играли...
Да. Явно этот матч дал что-то команде.
Да, да. Да, и мы поехали в Свонси, где была тяжелая игра, и пометуя, как Свонси нас возил, в общем, можно было думать, что в целом будет очень тяжело и можно проиграть. Однако Свонси к тому времени уже выиграл Кубок Лиги. И я не скажу, что он не был мотивирован, но он был, конечно, несколько расслаблен, Свонси, и не показал таких зубов, которые от него ждали. И Арсеналу во втором тайме удалось забить гол. Если бы не забили, я думаю, сыграли бы 0-0, конечно. Вот. Но поскольку удалось забить, то как это, орешек раскололи. И побежав сравнивать, Солнце в конце игры пропустил второй. Ну и тут на наше очередное счастье попался Рейдинг. Вообще, конечно, Рейдинг мне очень жалко, что вылетел. Потому что с Рейдингом можно было бы играть раз 6-7-8 сезон где-то. Когда тяжелый момент, то срочно нам нужно, чтобы подходил Рейдинг. В каждом кубке, там, в чемпионате очень было бы полезно. Ну, Рейдинг у нас играл, в общем, как обычно. То есть ничего про Рейдинг сказать нельзя хорошего. Безропотно проиграл. И мы поехали в Вест-Бромвич на тему... Игр Вест-Бромвич Арсенал на Холтерсе, на стадионе Вест-Бромвича, существует уже у некоторых болельщиков других команд подозрения. В прошлом году, когда Арсеналу кровь из носа нужны были очки, выпустили третьего вратаря, который пропустил, привез все три гола, да, себе? В этом году выпустил, значит, одного нападающего, стал играть в одного нападающего и не выпустил Лукаку вообще. Причем, вы знаете, когда он второй раз сделал это то же самое, Кларк? В последней игре чемпионата против Ман Юнайтед он не выпустил Лукаку и не стал играть. И все было то же самое. То есть, ну, только Манчестер разрывал их вообще 5-2. В три мяча. А Арсенал в 2 выигрывал 2-0, да, к тому времени, когда вдруг Вест Бромвич встрепенулся. Правда, там было удаление. Может, он после удаления встрепенулся. Но факт остается фактом, что Вест Бромвич забил гол и имел, там, я не знаю, 5 моментов, чтобы сравнять, да?
Да, единственное, такую, я пытался долгое время найти какую-то логику в этой ситуации с Лукаку. И, возможно, просто у них такое отношение к арендованному игроку, который заранее известно, что за них играть не будет. И они, может быть, считали, что будут его использовать в матчах, где им нужно именно кровь с носа брать очки. А в матчах с командами, где от них ничего не ждут, они попробуют как бы своими силами что-то сделать, чтобы как-то наигрывать что-то на следующий год. Я не знаю. Может, вот это единственное такое слабое, но слабая попытка логики,
да,
найти,
да,
в этой.
Но она тоже не получится. Смотрите, Вест Бромвичу вот 6 апреля мы играли, ему ничего не надо уже было. Уже им не нужно было кровь из носа, очки они уже остались в ВПЛ, то есть им ничего не надо.
Ну да, я имею в виду, поэтому они его и не выпустили. То есть на матчах с равными соперниками, где нужно брать очки, там они его выпускали.
А зачем, там, где... зачем им брать очки уже в ВПЛ? Нет такой задачи.
Ну, поэтому они его уже под конец и перестали выпускать.
То есть, ну вы имеете в виду, можно... что пользовали его только при нужде, да?
Да.
Ну, может быть. С Манчестер Юнайтед он вышел на 46-й минуте, забил 3 гола, как вы знаете, да?
Да. И с Арсеналом, если я правильно помню, были еще такие мысли, почему он вышел и на
флаг, на левый
флаг, а не в центр.
Да. Ну, Лукаку, я понимаю, показав такую игру против Ман Юнайтед, заслужил вызов обратно в Челси, да?
Ну да, будет. Хотя от Мариньо, если придет, то от него можно что хочешь
да.
ждать. Можно сказать, что не моего уровня игрок, и опять куда-то его сплавить.
А вы бы хотели Лукаку в Арсенал?
Конечно, не думаю даже.
Угу. И Бентеки из остановил тоже?
Ну, для меня лично Бентеки был бы номер один
вообще, да?
Таргет, с моей точки зрения, потому что ну, все понимают, что Йовича мы не возьмем, там будут слишком неподъемные деньги. Если есть какие-то...
Я думаю, Йовича сам не пойдет.
Я тоже думаю. А если есть какая-то почва с Хигуайном...
Не знаю.
То тоже он такой игрок, ну, не английского типа, и то, что он заиграет, там максимум 50%, это большой риск. А в случае с Бентеки, это мало того, что талантливый и мощный игрок,
молодой,
так уже проверенный. Да.
И вы знаете, что он сам хочет у сына?
Вот это я слышал, и мне это как-то очень странно.
Да, я тоже.
Кто еще есть?
Он сказал, люди? Ну, не совсем так, он сказал, что он бы хотел себя попробовать в клубе калибра Арсенала. Что, в общем, логично, прежде чем идти в топ-клуб, надо попробовать в клубе калибра Арсенала.
Ну, и плюс, мы не знаем, если за ним будет стоять очередь из первой тройки. То есть, действительно, если его никто не берет в Манчестер или в Челси, то действительно Арсенал, возможно, есть та следующая ступень, которую он может, максимум на что он может рассчитывать, я не знаю. Но, конечно, если будет рядом два предложения, одно из Арсенала и одно из первой тройки, то, по-моему, там нечего.
Да, все понятно.
Даже
говорить. Да, давайте мы дойдем все-таки до честно логичного завершения, прежде чем поговорим о наших приобретениях. Следующая игра с Норвичем дома. Игра безобразная была. Играл Арсенал очень плохо. И на 85-й минуте Венгер сказал после игры, что на 85-й минуте он бы с удовольствием согласился на ничью. Вот. К этой минуте Арсенал проигрывал 0-1. Но вот тут как раз была история с судьей, да, по-моему, который назначил пенальти, боковой судья фактически назначил пенальти. Хотя там с пятого повтора стало ясно, что там было естественное нарушение на Жиру. Но вот с первого взгляда, и люди на стадионе этого точно не поняли, и телезрители это поняли там. Не сразу.
Ну да, там еще был один фактор такой необычный. Мало того, что мы не так часто видим, что боковой судья принимал такое решение, так еще в этом случае было, что сам судья был в 3 метрах от эпизода.
И не видел.
И казалось, что если кто-то должен давать, только это он.
Да.
Но потом стало ясно, что действительно с той стороны, возможно, было лучше видно сбоку. Может быть, ему закрывали вид, но в тот момент, я помню, комментатор английский, которого я слушал, он был просто в недоумении, что как судья мог дать пенальти, сам не увидев ничего с 3 метров.
Да.
И потом послушать лайнсмена.
Да. Ну, тем не менее, после пенальти Норвич рухнул и умудрился пропустить еще 2 гола до конца матча. 3-1. Потом приехал Эвертон, который в тот момент еще якобы претендовал на место в Лиге Чемпионов, но для этого Эвертону надо было выиграть. Он с первой же минуты попер на ворота Арсенала. Был момент, 2 было момента. Не добившись результата в первом тайме, Эвертон во втором как-то сдулся и скорее уже мог проиграть. Но игра в целом закончилась справедливой ничьей, да, 0-0?
Да, там я 2 мнения читал специалистов. Одни говорили, что первый раз в какой-то веке Мойс смог попытаться сыграть в гостях более-менее смело. И другие люди, наоборот, говорили, что в таком важном матче как можно было так беззубо играть для Эвертона. То есть я все-таки считаю, что Эвертон ничего в той игре не показал, учитывая, что ему надо было рисковать. И, в принципе, как бы, мне кажется, что это нехорошая реклама Мойсу как тренеру. Этот матч, он для меня ничего не... То есть, в матче, где нужно было что-то придумывать, какие-то заготовки, какие-то сюрпризы, я там не видел никаких сюрпризов.
Ну да, да, в общем, Эвертон меня тоже удивил в Арсенале, что он не стал там играть матч своей жизни. Как-то ограничить.
Да, вот именно этого я ждал матча жизни. Но в итоге так, как будто обоюдно такая выгодная ничья и все.
Да, дальше Арсенал поехал играть в Фулхэм и по накатанной выиграл 1-0. При плохой игре, при большом количестве моментов у Фулхэма, при небольшом количестве моментов у себя, тем не менее он докатал эту игру 1-0, приехал играть дома с Ман Юнайтедом, который к тому времени уже был чемпионом, и который возглавлял сэр Алекс, про которого еще никто не знал, что он уходит, но сэр Алекс уже знал, что он уходит, и уже знал, что вместо него будет Моэс. И Арсенал забил гол на второй минуте, да, можно ли придумать лучшее начало? Тем не менее, против чемпиона страны удалось только сохранить ничью 1-1. Вот. И стало ясно, что Арсеналу нужно выигрывать 3 игры из 3. Если игры в Купиаре как-то она так виделась многим легкой, то игры в Вигане, особенно в Ньюкасле, представлялись тяжелыми, потому что те обе команды должны были бороться за выживание. Да?
Да, в принципе, мы как раз тогда, если я помню, делали подкаст, и вопрос был уже после QPR, можно ли ожидать 6 очков в последних матчах, и мало кто мог это предсказать. Хоть вы и считали, что Ньюкасл уже давно закончил сопротивляться, но после своей победы над QPR, но я все-таки считаю, что это очень и очень неожиданно, что Арсенал смог взять 6 очков в тех матчах.
Ну, это... смотрите, Виган приехал в Арсенал, выиграв Кубок Англии раз, но перед Кубком Англии, проиграв, как мы знаем, ключевую встречу дома с Свонси, снял фактически всю интригу с остальных на борьбе за выживание и возложил всю эту интригу на себя, тем, что ему надо было в Арсенал эту игру в гостях выиграть по заказу.
Да, это, конечно, выгодно для Арсенала.
Да, то есть в этом смысле для Арсенала это невыгодно для игры с Виганом, но выгодно в последнем туре, когда он играет с командой, которая никуда не вылетает. Поэтому выигрышем у Вигана Арсенал убивал сразу две команды, не только Виган, но и Ньюкасл. Игры, я имею в виду, не команды.
Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, я думаю, что любой болельщик Арсенала признает, что даже играя с немотивированным соперником важный матч, никто не может так запороть матч, как мы. То есть мы вполне можем представить сценарий, в котором мы играем 0-0, и, или же даем сопернику забить какой-нибудь такой необязательный гол в конце. И, то есть я вполне представлял себе, несмотря на то, что вы считали, что это абсолютно... Все ясно в этом матче. Я знаю, как, насколько что Арсенал создает в гостях максимум 2-3 момента. И то, что Ньюкасл забьет хоть один, я был почти уверен. И мне казалось, что то, что мы забьем 2, это далеко-далеко до, так сказать, до реальности. И мне кажется, что я был очень удивлен тем, что удалось так довести этот матч. То есть я же все-таки помню Арсенал как последних 5 лет, где такие матчи очень часто не выигрывались.
Mm-hmm.
Поэтому это в какой-то степени, может быть, это, возвращаясь к вашему тезису о деньгах, может быть, это все так премия решила, я не знаю. Боясь потерять контракт.
Я не вижу другого, как сказать, другого стимула. И просто я, поскольку я посмотрел, как игроки радовались после последней игры, что, на мой взгляд, это просто неприлично. Да? Просто неприлично.
Это позор был, да. Это то, что любой болельщик Арсенала должен смотреть и стыдиться, и ждать извинений.
Да, да, да. Да, за это позорище, которое было устроено на поле Сент-Джеймс-парка. Это, мне кажется, празднование контракта своего. Либо есть вторая версия, да, что у нас игрокам всем промыты мозги, и все считают, что четвертое место – это трофей. Искренне. Так тоже может быть.
Да, Я не знаю, мне все-таки кажется, что вот этот отрезок с марта, это хотя бы дает, как говорится, что-то, на чем можно пытаться строить стратегию на следующий сезон. Потому что я понимаю, что у нас день сурка, и мы опять получили свое четвертое место, и в принципе можем вполне уже представить, какое лето нас ждет.
Какое лето нас ждет? Что, вы не верите разве в Руни, в Юветича, в Игуаина?
Ну, в этих двух точно не вижу. Вот единственное, в кого можно поверить, это в кого-то, может быть, даже уровня Бентеке. То есть, если за кого-то не будет большая очередь топ-клубов, угу, по той или иной причине, то, возможно, мы и сможем купить, не продавая, в принципе, никого из игроков первого состава. Основного состава.
А кого можно продать, по большому счету? Косорву?
Ну, в общем, да. Никого из новых, недавно купленных продавать явно не будут, потому что это не вписывается ни в какую вообще логику. Ну, есть много материалов по поводу того, что буквально хотят выпихнуть Вермалина из состава. Даже 5 миллионов согласны взять.
Я читал тоже. Но...
Что, но... в принципе, будет потеря...
Ну, деньги-то ладно, но я уже где-то читал, что Эшли Вильямс из Свонси уже вместо Вермалина. Это что же не в ворота не лезет? Нашли ну, топ игрока. Да,
конечно, не лезет, но если посмотреть, что все-таки Мертезакер и Кошельни это первая пара, то, может быть, чем держать на замене бывшего капитана, который явно этим недоволен и создает, может быть, какие-то проблемы в коллективе, эта ситуация, то, может быть, логично считать, что если нам не нужен, как бы, центрбэк первого состава, то, может быть, нам нужен вот такой игрок уровня Уильямса, который, как бы, еще растет как игрок и подойдет под роль третьего центрального защитника больше, чем Вермалин, я не знаю. То есть, это будет, как бы, немножко в стиле Венгера. То есть то, что он пойдет и купит, не купит сейчас готового игрока, мы почти уверены на эту позицию. Но я не уверен, что это самый худший вариант для нас. Как бы взять Уильямса как третьим. Так как, в принципе, кроме у нас нету вообще больше центральных защитников. То есть минимум 3-4 должно быть в любой команде, которая даже на четверку претендует, даже так. То есть удаление, травма. А Вермалин, это, конечно, для меня большой мистер вообще, что произошло с Вермалином. То есть мы уже все давно видим его спад как игрока, но то, что его так глубоко посадили в запас, не пытаются даже с ним работать. И, ну, допустим, посадили на 2 недели, поработал над чем-то, вот тебе еще шанс. А тут похоже, что на нем крест поставили полностью.
Ну, есть, да, у меня тоже такое ощущение. Есть. Ну, то есть, все-таки вы верите в то, что лето будет примерно как прошлогоднее? Кого-то будут покупать там?
Да, я думаю, что какая-то активность будет. Но что больше всего обнадеживает, это то, что не будет больших продаж. То есть, мы уже устали от таких вот продаж.
Но нет этого продать, по большому счету. Мы же к этому, да, приходим. Что просто... Ну? Нет кандидата на продажу. Джек провел, в общем, сезон такой трудный. Я понимаю, что его все равно купят за 25. Но вот я думаю, что если Джека выставят на продажу, то народ точно уже выйдет на улицу.
Вот это именно то, что я пытаюсь сказать, что да, мы пришли к ситуации уже тупиковой, но с другой стороны, это может быть даст какой-то такой, я не знаю, насколько может быть точка обратного отсчета с тем же самым режимом старым. Угу. То есть, конечно, мы не верим ни в какие глобальные изменения так быстро, но даже если то, что мы никого не продадим, и при этом все-таки потратим, скажем, я не говорю про 70, но, скажем, 30 миллионов на двух игроков, это будет хотя бы какой-то шаг вперед.
Да, и особенно, да, если... он уже потратил 100 за полтора года, ну что вы, какой же это шаг вперед?
Не, ну я имею в виду, что все эти затраты были сделаны за деньги, заработанные на продаже.
Вы имеете в виду, что усиление за счет ослабления, да?
Да, а если здесь будет никто не продан из основных и будут хотя бы две покупки, то это уже будет какой-никакой, но шаг с нуля наверх обратно.
Не знаю.
Ну и плюс избавиться от вот этого сухостоя, который...
Ну, избавление висит. Произойдет автоматически, заканчиваются контракты Бентнера, Дениса, Наршавина. Поэтому какой-то автоматический. А Рэмзи, извините, это не сухостой.
Ну, это здесь у нас видение с тренером разное, поэтому здесь, если вдруг будет по какой-то необъяснимой причине продан Рэмзи, к примеру, то тут можно будет
мир,
уже...
Мир перевернется.
Да, можно будет уже, не знаю...
Думать, что, даже не знаю, думать, что мы, может быть, что-то и можем выиграть, да?
Да, тут будут какие-то глобальные потрясения. Да. То есть, ну, этого не произойдет, конечно. Ну, по крайней мере, я смотрю на реальность. Мы можем хотеть что угодно, но из-за этой ситуации, в которой мы есть, вряд ли будет быстрый выход. И поэтому, если мы будем ждать хоть какого-то позитива, то давайте реально поставим какую-то цель. Для меня эта цель хотя бы увидеть какое-то движение в обратную сторону. Никого не продать и купить хотя бы опорного полузащитника и нападающего.
Угу.
Ну, если уйдет Вермалин, то, конечно, нужен обязательно и как минимум одного центрального защитника тоже.
Понятно.
То есть минимум три игрока уровня премьер-лиги иметь нужно. Если можно сказать, что там есть кто-то из молодых, там, я не знаю, то минимум три проверенных игрока должно быть.
Угу. Ну, хорошо. Я, в общем, с вами согласен, да, что усиление требуется, но усиление нужно в первую очередь на тренерской скамейке.
Ну да, но это одна из тех вещей, которые мы прекрасно знаем, что не произойдет. Неизвестно, когда будет подписание нового контракта. И все-таки я не знаю, в полной уверенности все равно не может быть, потому что человек в таком возрасте, как Венгер, может принять какое-то резкое решение. Как бы оно сейчас не смотрелось нереальным, но шанс всегда есть, что он решит вдруг.
Я понял.
Алекс, сэр Алекс, я пересидел, что я, в принципе, здесь делаю?
Угу. Ну, я, в общем, да, думаю, что контракт, вы знаете, да, будет заключен очень быстро, но и более того, я думаю, что он будет не последний. Опять же, если не произойдет каких-то тектонических сдвигов, там клуб не будет продан, еще что-нибудь такое-то глобальное, большое. А так, если все будет идти, как оно идет, то все будет. Четвертое место – это трофей, ну и так далее.
А что насчет, кстати, продажи клуба? Что вы скажете по поводу того, что... Ну, мы и так знали, что шансы там минимальные.
Ну, наверное, но... все, да, не знаю.
Но, по крайней мере, никаких таких... опровержений мы так и не услышали тоже.
Вообще то есть, никаких.
Да, не было такого, что была хотя бы статья какого-то аналиста, где сказали бы, что да, то оказалось слухом.
Да, согласен. Можно продолжать питать какие-то иллюзии на эту тему.
Да, хоть какая-то такая незакрытость двери осталась.
Ну, да. Ну и тем более, что тут это я написал сегодня вот на блоге текст по поводу того, что две нанятые компании, специалисты по управлению бизнес-структурах, сделали отчеты по Арсеналу крайне негативные про то, что творится в клубе. Ну, мы-то это знаем давно, но просто это форма такого серьезного давления на клуб, а клуб же котируется на бирже. У нас, конечно, такая кривая биржа, но тем не менее все-таки.
А кто их нанял?
Траж болельщиков Арсенала. Там почитайте, там есть ссылки, но там оба отчета есть англоязычные. Я чуть-чуть перевел там кратко, для того, чтобы люди были в курсе. Но давление есть все равно на них. На них есть постоянное давление. Постоянное. Поэтому какие-то надежды, я с вами согласен, остаются, но такие не очень большие. Не очень. Если бы Арсенал не занял четвертого места, эти надежды были бы больше.
Ну, это спорно. Спорно все-таки. Спорное предположение, потому что я как бы лично мое мнение было такое, что так как гарантий и вообще шансов на хорошее не так много, то при всем, что мы знаем, на 100% так лучше хотя бы быть в Лиге Чемпионов, чем не быть. А если бы знать точно, что да, при непопадании уходит тренер, я бы первый подписался.
Да, тем, чтобы мы не попали, да?
Чтобы мы не попали. Но зная то, что я могу представить и 10-е место с новым контрактом Венгера, просто с какими-то там задержками или объяснениями. Но, то есть в итоге ничего нового, мы не застрахованы ни от чего старого. То есть в этой ситуации тоже, то я считаю, что в этой ситуации лучше было хотя бы быть в Лиге Чемпионов, потому что мы все прекрасно видим, что вылетев с нее, зайти назад тяжело. Если нас ждет уже еще 5 лет или больше Венгера,
то мы, не знаю, не хочется, то мы все равно из нее вылетим.
Ну да, но не хочется сдавать позиции. И всегда есть шанс, что я вот жду, если уж чего-то ждать, то хоть какого-то хорошего жребия. Может, какой-нибудь там
Ман-Сити, Реал. Какая там группа была? Наполи, да? Вот такая должна быть группа.
Не, ну я имею в виду, что наоборот, если вот мы выходим из группы и получить какой-то Галатасарай нам, и глядишь, четвертьфинал вполне реален.
А зачем оно?
А там, ну, хотя бы посмотреть.
Вы серьезно думаете, что мы можем выиграть Лигу Чемпионов в этом виде, в котором мы находимся сейчас?
Ну, в сегодняшнем виде нет, но всегда надо стремиться, как я говорю, даже в этом составе можно надеяться на 2-3 покупки и уже на что-то претендовать. Ну, по крайней мере, можно так сказать, что в данный момент в Европе не так много команд, если так начисто посмотреть, которые действительно можно назвать, сравнить там с каким-то катком, типа Баварии. То есть в Италии на сегодняшний день таких команд практически нет. Таких вот явно, ну, может быть, Ювентус частично, но это далеко не Бавария. В Испании вообще кризис.
Да-да-да. Я в Италии видел команду, которая у нас выиграла 4-0, смешав нас просто с дерьмом прошлой зимой. В противостоянии Реал-Арсенал, я не знаю, сколько процентов на Арсенал вы дадите.
У нас... Ну, в сегодняшнем составе немного, но, опять же, есть, можно посчитать, сколько команд, с которыми я дам меньше 20% на победу Арсенала, их, наверное, 5-6 от силы.
Ну, топ-клубы, да, наверное. Так нет, но у нас проблемы со всеми, с Шальке и с Дортмундом гарантированно будут проблемы. Но мы другого уровня клуб уже.
Да, ну Дортмунд тоже, опять же...
Дортмунд играл в финале Лиги Чемпионов, какой бы он ни был. Он был чемпионом Германии.
Ну да, но он сейчас он потеряет 2-3 своих топ-игроков. Ну
хорошо, пускай потеряет.
Что просто показывает ему его место. То есть команда заслуживает очень много уважения, и команда, и тренер. Но опять же, им показали еще раз, что место ваше такое, что вы можете выиграть Лигу Чемпионов, но все равно от вас будет уходить.
Ну, правильно, но я думаю, что Дортмунд 37 миллионов, которые он получит, забьется. Он их нормально использует и купит себе 2 хороших, а то и 3 немецких игроков, относительно дешевых и все. И я не думаю, что Дортмунд станет слабее сильно от ухода Гёдзе.
Ну, да, это спорно, опять же.
Да, конечно, это только жизнь покажет.
То есть Дортмунд, я вообще не могу припомнить ни одной большой покупки за последнюю, вот в этой эре Клоппа. Я не считаю, что там было, когда они выигрывали Лигу Чемпионов там 15 лет назад. Но вот именно в этой эре они, в принципе, даже тоже Левандовский, к
примеру, не, они очень, очень разумную политику финансовую ведут. Очень да. разумную.
Так что они больших покупок...
Что еще раз говорит о том, что при разумной финансовой политике можно выигрывать чемпионаты и выходить в финал Лиги Чемпионов. Что нет связи между разумной финансовой политикой и объявлением 4-го места трофеем. Нет этой связи. Эта связь есть только в голове у Венгера, который не способен нормально тратить деньги и не способен ничего выиграть. Вот и все. Ну окей, Влад, давайте мы скажем, что все-таки мы думаем, что команда будет усиливаться, а не ослабляться этим летом, да? Впервые за не знаю сколько лет.
Ну да, мы пришли в тупик, в котором уже от него можно только ехать назад.
В котором ослабляться просто некуда, похоже. Вот, ну и в августе мы посмотрим, что к чему. Встретимся с вами и со слушателями, и поговорим, как что оно будет. Спасибо вам за участие.
Спасибо.
До свидания. И я хочу тоже попрощаться со слушателями. Возможно, мы сделаем 1-2 выпуска в середине межсезонья, если вдруг будут какие-то события, но просто делать подкасты по комментированию слухов я не буду, поскольку занятие совершенно неинтересное. И рассчитывать на то, что мы будем выходить с кем-нибудь разговаривать о слухах, не нужно. А вот если будут какие-то события, и может быть и покупки хорошие, если РУ не купят, наверное, мы выйдем, да, Влад, как вы думаете?
Ну, может быть уверенным, что выйдем, но если купят. Но, конечно, шансы на такое...
Но уверенности в том, что купят, нет никакой.
Да. Ну, посмотреть на одну зарплату Руни, и можно этот вариант закрыть, потому что даже если он каким-то образом согласится на этот переход, и Манчестер согласится его нам продать, то я не вижу, как зарплата в 200...
Очень просто. Венгер тут же переподпишет свой контракт на 250, а следом подпишет Руни на 240.
Да, ну, ради этого даже интересно будет на такое посмотреть.
Ну, хорошо. Короче говоря, у нас, тем не менее, наступает межсезонье, и мы прощаемся со слушателями на какое-то время. До свидания. Как быть непобедимыми, кстати, знаем все равно только мы.